Всем добрый вечер, здравствуйте. И как было заявлено в объявлении, мы сегодня поговорим на очень-очень широкую тему. И когда я начал к ней готовиться, начал рассуждать, какие первоисточники я приведу во время своего урока, какие картинки покажу, про каких раввинов расскажу и про что они говорят по теме, я понял, что мне самому жизненно важно точно ответить на вопрос общего характера, меняется ли Тора. Время меняется, это очевидно. Весь мир вокруг нас меняется. И все, что в материальном мире существует, меняется в том либо ином роде. Но меняется ли Тора? Поэтому относительно узкая тема использования технологии при исполнении заповеди Торы, а про это, безусловно, мы тоже поговорим, переросло у меня в, возможно, даже целый цикл лекций, презентаций, которые бы ответили нам точно на вопрос, меняется ли Тора. Поэтому прошу сегодняшнюю лекцию, сегодняшний урок рассматривать в качестве общего предисловие к этой действительно большой теме, которую мы назовем «Меняется ли Тора?». «Меняется ли Тора?». И начнем мы с того, что вспомним, что мы с вами учили, кто в молодости, кто в детстве, кто в молодости своего пути при постижении иудаизма. Что мы учили в самой основе, в самом фундаменте зарождения наших знаний об иудаизме. А учили мы следующее. Учили мы то, что, в принципе, у еврейской веры есть определенные правила, которые, условно говоря, такие красные линии, которые невозможно пересечь. То есть, если мы за них заходим, то мы больше не говорим про традиционное понимание еврейства Торы, а говорим про какую-то человеческую интерпретацию ее принципов и законов. Многие раввины на протяжении многих веков пытались определить вот эти красные линии, за которые нельзя переходить. Те самые параметры, которыми определяется традиционный иудаизм. И самый известный раввин, который эти параметры разработал, это был Раби Моше бен Маймон, Маймонит, Рамбам. Он сформулировал так называемые 13 принципов еврейской веры, которые он, правда, не описывает как прямо 13 принципов, но их можно найти все зачатки этих идей в его комментарии на Мишну трактата Санедрин. И девятый принцип веры по Рамбаму гласит, что все евреи безоговорочно должны верить в то, что Тора не претерпит никаких изменений, и что Творец, благословенное его имя, не даст нам никакой другой Торы. И это довольно-таки известная вещь. Вроде как, из которой вытекает очень простая идея. Тора не меняется, Тора незыблема. Неважно, что происходит в мире, неважно, что происходит в умах философов, ученых, людей искусства, политиков, простых людей. Тора неизменна. Принципы Торы, заповеди Торы незыблемы. И вроде как это всем очевидно, и вроде как это всем понятно, и на основе этого принципа строятся многие книги по иудаизму, многие раввины часто это повторяют, и вроде как это правило очень понятно и четко занимает место в нашем сознании. Вот еще раз Рамбам говорит, Тора, каждый еврей должен безоговорочно верить, что Тора не претерпит никогда никаких изменений. Не будет никаких апдейтов, аддонов к Торе, не будет никаких версий, как вот у нас в операционных системах разных девайсов, которыми мы пользуемся. И все время выходят каждый год или чаще дополнения либо новые операционные системы. Нет, наша еврейская операционная система, операционная система нашей традиции, она незыблема, она вот какая она есть, вроде как она не должна меняться. Но я вам хочу сказать, если бы это было так просто, то на этом мы бы и закончили наш сегодняшний урок, нашу сегодняшнюю беседу. На самом деле все несколько сложнее. И насколько это сложнее, будет видно по ходу дела, как я буду рассказывать. И, как я вначале сказал, возможно, нам понадобится несколько часов для того, чтобы разобраться вот в этом вопросе, меняется ли Тора, и насколько она меняется, и как, в каких аспектах. Следующее, сразу про что я хотел бы рассказать, это мы с вами сейчас увидим несколько примеров из Торы, из нашей традиции, из Талмуда, из комментариев на Талмуд, из сводов закона, которым мы все пользуемся, Шульхан Арух, и комментариев на него, и посмотрим, поменялось ли что-то со времени дарования Торы. Насколько еврейский закон претерпевал изменения. Я сейчас приведу только несколько примеров. Я постарался эти примеры которые разные аспекты еврейской традиции раскрывают, найти. И посмотрим, поменялось ли что-то, и насколько, и почему. Первый пример, который я хотел бы привести, это закон, который описывается в Торе относительно подробно. И есть целые главы Мишны, посвященные этому закону. Много, наверное, даже десятков страниц Талмуда с обсуждением и рассуждением этих законов. И этот закон, он довольно-таки странный и многим неизвестный. Закон этот называется «Эгла Аруфа». Мишна в трактате Сута говорит, что на каком-то этапе еврейской истории, когда преступность, уровень преступности довольно-таки сильно вырос, уровень криминала в еврейском народе, нужно полагать, что речь идет про 2-3 век нашей эры, то, а возможно и раньше, то еврейские мудрецы решили отменить закон о Эгле Аруфе. И поэтому, возможно, поэтому мы с вами многие про этот закон никогда и не слышали. Закон этот, если кратко про него рассказывать, таков. Если между двух поселений было найдено мертвое тело, полиция нашла мертвое тело, и это мертвое тело находится в равной удаленности от двух населенных пунктов, то тогда производится определенный ритуал с жертвенным животным, с еврейскими судами этих двух городов, с участием коэнов и представителей Санедрина из Иерусалима. Целая процессия, целая процедура. Мишна очень детально описывает, что нужно делать. Вот. И та же самая Мишна после всех обсуждений этих законов нам говорит, что на каком-то этапе этот закон был отменен. То есть он работал, применялся, но когда случаев каких-то криминальных разборок и уровень бандитизма в общем очень сильно вырос, и мертвых тел между поселками и городами иудеи стали находить слишком много, то тогда этот закон решили приостановить. То же самое, говорит эта же Мишна, касается закона о суте, женщина, которую муж подозревает в измене, и Тора описывает, что необходимо провести особый ритуал в храме, эта женщина должна выпить особый напиток и так далее. Вот этот закон тоже был приостановлен из-за того, что общий уровень морали в еврейском народе довольно-таки сильно понизился, и поэтому мудрецы решили приостановить действие этого закона. Вот это пример номер один. То есть был закон, а потом мудрецы говорят, все, он не работает больше. Есть еще другие примеры, когда раввины поступали подобным образом, но немножко другие. Например, с исполнением определенных даже заповедей Торы в шаббат. Трубление в шафар в шаббат, когда Рош Шана выпадает на шаббат. Вроде как теоретически Тора говорит, нам нужно слышать звук шафара в этот день, в день Нового года. Но еврейские мудрецы приостановили действие этого закона, исполнение этого закона Торы в шаббат. Вот еще один пример, как вроде как Тора частично меняется. Еще один пример, и это интересный пример, потому что отношение к определенному закону менялось на протяжении еврейской истории сразу несколько раз, по-разному. И речь идет об законах, которые касаются идолов, авода зара. Мишна уже в другом трактате, в трактате Синедрин, обсуждает различные действия, которые человек не должен делать, которые еврей не должен делать, если он находится в непосредственной близости к какому-нибудь идолу. И в том числе, например, Мишна говорит, если кто-то кидает камень в истукана, в статую Маркулиса, Меркурия, то это греческо-римский идол, то он нарушает один из самых строгих запретов Торы на поклонение идолам, и это очень большое преступление. Чуть позже в Талмуд говорит, что тот, кто проходит возле, если еврей проходит возле данного идола, то нужно сказать определенное благословение. Есть определенное благословение, которое читается возле разрушенных или неиспользуемых языческих капищ либо идолов. И вот Талмуд говорит, если кто-то проходит возле этого Маркулиса, нужно произнести благословение. То есть на каком-то этапе в отношение к Маркулису в данном случае было активным, то есть нельзя было даже там камни кидать, и не нагинаться, шнурки завязать, зашнуровать сандалии возле этого идола. Через какое-то короткое время этому идолу перестали поклоняться, соответственно, изменился закон. Но еще позже, уже в средние века, автор основного свода законов Шульхан Арух и его соавтор Рамо, который жил в городе Краков, пишут, что в наше время тот, кто проходит возле этого идола, возле римской статуи Маркулиса, либо в наше время, например, если человек музей какой-нибудь исторический посещает, там стоят греческие статуи, римские статуи, римские копии греческих статуй, императоров, каких-то людей, в том числе языческих идолов, то, говорит Рамо, благословение, которое говорит Талмуд, читать не надо, потому что мы уже привыкли к этим изображениям, они везде стоят, во всех городах, там, во всех музеях, куча этих греческих статуй, и они нам уже так намозолили глаза, что никакого благословения, никакого действия произносить не надо. Вот это пример номер два какой-то вещи, которая, какого-то закона, который претерпел изменения на протяжении веков. И еще третий пример я вам приведу, довольно-таки интересный, из, немножко из другой области, из области социальных отношений. В Талмуде Кидушин, который разбирает всякие семейные законы, семейные отношения, приводится следующее правило, следующий закон. Говорит мудрец в Талмуде Кидушин, которого зовут Шмуэль, что нельзя спрашивать, как дела у какой-либо замужней женщины, не то что напрямую, а даже через, например, ее мужа. То есть даже у мужа запрещено спрашивать, как дела у его супруги. Вот это считается нескромным, это считается вторжением в личную семейную жизнь, и вот это нельзя. Это считается чуть ли не разврат, то есть что-то очень-очень-очень негативное. И также, в принципе, это считает автор основного кодекса еврейских законов Шульхан Арух, что тоже так не поступают, не спрашивают, как дела, не здороваются, не говорят шалом какой-то замужней женщине. Это не скромно, это не подобает. Но соавтор Шульхан Арух Харамо, Рав Моше Исраэлис из Кракова, говорит, что в наших краях порядки другие, и если в случае, когда человек спрашивает или здоровается с какой-то женщиной, или спрашивает, как у нее дела, если в этом случае не подразумевается ничего криминального, то это можно, это позволительно. И поэтому в наше время мы с вами это наблюдаем, что здороваются люди, если кто-то, не знаю, заходит, например, в банк, и сотрудница банка или в магазине кассир – это женщина, то обычно люди даже в черных кипах и даже в шляпах здороваются с ней. В этом нету ничего криминального. И в Америке, где спросить, как дела, это часть ритуала приветствования человека, то тоже спрашивают, how are you, как у тебя дела? Это считается нормальным, и в этом нет никакого криминала. То есть мы видим, что какие-то социальные нормы, изменения социальных норм, изменения в обществе, так либо иначе, повлияли на законы Торы. То есть что-то, какие-то изменения произошли. Еще несколько явных примеров хотел бы вам показать. Один из них – это синагоги. Не поверите, но синагоги – это довольно-таки молодое явление. Синагоги современного типа, такие, какие мы видим сейчас, появились в 6, 7, 8 веках. И окончательно, пожалуй, окончательный облик синагог современного типа сформировался только, наверное, в 8 веке, в середине 8 века. Дома учения, какие-то общинные институты и помещения, естественно, до этого существовали, но именно синагога в том виде, в котором она есть сейчас, то есть та, которая напоминает Иерусалимский храм по каким-то своим характеристикам, по форме, определенное убранство и вещи, которые в синагогах есть, бима, подиум, с которого читают Тору, который стоит в середине зала, Арона Кодеш, специальный шкаф со свитком Торы, который находится впереди зала. Вот это все появилось относительно недавно, если в общем на еврейскую историю посмотреть, многотысячную. То есть и поэтому, например, в Торе или, в общем-то, и в Танахе мы не находим никакого упоминания о синагогах. И само слово синагога, которое мы используем, оно греческое. Оно греческое, которое обозначает дом собрания. дом собрания, общинный дом. И в оригинале, конечно, евреи называли подобные сооружения «Бейт Кнессет», что и послужило переводом на греческий «синагога». Но в любом случае мы видим, что появилось что-то новое, и что в наше время, например, занимает очень важную роль в еврейской традиции, важную роль для еврейских общин. Многие еврейские общины – это и есть синагога. Но представьте себе, когда-то их не было. Когда-то их не было, и довольно-таки долго их не было. Еще один пример изменений, ну, на самом деле связан с синагогой, это общественные молитвы, сидур, составленный текст, скомпонованный определенным образом текст молитв, которые мы читаем 3 раза в день, и определенные молитвы, которые читаются в праздники, и все правила, вся вот эта сложнейшая система еврейской литургии тоже возникла менее 2000 лет назад. До этого не было молитв в том виде, и, соответственно, не было богослужений, не было определенной службы молитв, как она есть сейчас. То есть это, хотя, конечно же, Тора говорит нам про молитву, пророки говорят нам про молитвы, но молитва, общественная молитва в том виде, в котором она есть сейчас, это условное нововведение. Это что-то новое, чего до этого не существовало. Вот это всего лишь несколько примеров, которые я сейчас рассказал, каких-то новых вещей, которые появились, которых не было, которые не были прописаны точно в Торе, либо в книгах наших пророков. Поговорим еще про одну интересную вещь, которая тоже касается изменений законов Торы. И если до этого я рассказывал про какие-то законы, которые были из-за изменившихся обстоятельств раввинами изменены, из-за повышения криминалитета, из-за того, что поменялись стандарты скромности в народе и так далее. И либо появились новые исторические обстоятельства, как то разрушение второго храма, поэтому как результат появились синагоги, появились общественные молитвы, то сейчас я хотел бы вам рассказать о нескольких примерах, когда вот действительно что-то вот круто поменялось. И почему это поменялось, это отдельная интересная тема. Первое – это не совсем закон, это больше какое-то морально-этическое учение, но на котором строятся многие законы, и приводится оно в трактате Авот, в Перке Авот, где мудрец по имени Раби Дустай, Раби Янай, от имени Раби Мейра говорят следующую вещь. Тот, кто забывает свое учение, тот, кто забывает законы, которые он изучил, про него, условно говоря, говорит Тора, что он должен потерять свою жизнь. То есть это супер большое преступление забывать что-то. Что-то забывать. То есть если мы выучили что-то, вот сейчас я вам что-то рассказал, какой-то закон, который вы до этого не знали, я вам пояснил его, а потом вы на завтра забыли, что я вам рассказывал, то это как бы это очень, очень серьезно. Это очень серьезно. И пропуская всех комментаторов Талмуда, всех комментаторов на комментаторов Талмуда, которые обсуждают это учение из Перке Авот, я хотел бы процитировать, что про это говорит раввин, который жил относительно недавно. Относительно недавно, несколько веков назад, Рав Хаим из Воложина. Рав Хаим из Воложина, известный раввин, известный рош ешива, который изменил облик еврейской общины. Ну, это отдельная история. Как-нибудь тоже про него поговорим, про Рав Хаим из Воложина. Так вот, Рав Хаим из Воложина говорит, что то, что считалось, что относится ко всем, тот, кто забывает учение, повинен в своей смерти, это, говорит Рав Хаим из Воложина, относилось только к решуним, относилось только к комментаторам Талмуда, относилось к людям древности, которые изучали еврейскую традицию устно, из уст в уста, в то время, когда еврейская традиция передавалась от учителя к ученику. И так как Тора, ее законы не были записаны в какие-то, которые разъясняет устная Тора, то поэтому тот, кто обладал этой информацией и ее забывал, был действительно большим преступником, потому что из-за него эти знания могли исчезнуть, могли уйти в забвение. Но, говорит Рав Хаим из Воложина, в наше время, в его время, когда начали издаваться книги, когда все записано, все любые комментарии, любую книжку можно найти с комментариями на Талмуд, с комментариями на Шулхан Арух, на что угодно, то вот в наше время это правило больше не актуально. Тем более в наше время, когда есть современные методы сохранения и передачи информации в интернете, уже все оцифровано. У меня дома есть, лежит вот в столе USB-стик, где содержится 67 тысяч еврейских книг оцифрованных, всевозможных. У меня есть полностью оцифрованный Талмуд со всеми комментариями и с переводом, и огромное количество других книг, и это все у меня есть в шаговой доступности. И даже если бы у меня этого не было, в интернете уже давным-давно все есть, известное выражение, что все можно, любой закон, любой алаху можно узнать у раввина Гугла, рав Гугла. Можно спросить любой вопрос алахический, и во многих случаях, в большинстве случаев, можно сразу же получить правильный ответ. Вот. Попробуйте. Причем это работает на многих языках. И это и развивается. Все больше и больше развивается. Подключаются к этому еще и нейронные сети. И вот. Все будет только интересней. Но на примере вот этого мы видим, что отношение к целому важному вопросу, к вопросу передачи и сохранения традиции Торы, отношение поменялось. Отношение поменялось, причем довольно-таки кардинально. Если во втором веке нашей эры мы говорили, что тот, кто забывает закон, это страшный грех, то в наше время ничего страшного. Забыл и забыл, всегда можно его найти, и всегда есть тот, кто этот закон знает. Еще один пример изменившегося закона, довольно-таки кардинально, это одна из заповедей Торы. И это, собственно говоря, повелительная заповедь, и многие считают, что она является частью из 613 общих заповедей Торы. Это заповедь, что записать Тору, записать свиток Торы. Каждый человек обязан записать свиток Торы. Сколько вы знаете людей, которые сами записали свиток Торы? Я, может быть, знаю двоих, которые работают соферами, которые пишут свитки Торы, мезузы и тфилины и так далее. Но, в принципе, Рамбам тот же считает, что это заповедь, которая применима ко всем. все должны записать свой собственный свиток Торы. Причем эта заповедь никогда не понималась аллегорически, что, может быть, речь идет о приобретении каких-то знаний или какая-либо иная трактовка этих слов. Нет, нужно записать свиток Торы, физический свиток Торы. В Шульхан Арухе, в комментариях на Шульхан Арух мы уже находим пояснение к этого закона, что не обязательно всем писать свиток Торы, можно найти кого-то, кто это сделает за тебя, заплатив ему и таким образом выполнив эту заповедь из Торы. То есть всего-то нужно собрать какое-то небольшое количество денег, заказать софору, купить у него работу, а написание свитка Торы занимает примерно год, и вот софер напишет Тору для тебя, и будет у тебя своя Тора, и таким образом ты выполнишь этот закон. В более поздних комментариях к Шульхан Аруху и комментариям на закон мы уже находим более облегченную трактовку этого закона, что достаточно поучаствовать в написании свитка Торы. Можно нескольким людям скинуться и написать Тору. Можно подержаться с софером за его перо во время того, как он пишет Тору, и таким образом тоже немножко поучаствовать в написании Торы. В любом случае, мы видим, что отношение к этому закону довольно-таки кардинально поменялось. В наше время нигде в синагогах не висят плакаты, а ты написал свою сефер Тору, и никто к этому активно не призывает. И я полагаю, что таких примеров, когда отношение к закону, его строгость, либо какие-то параметры закона Торы со временем могли измениться. Таких примеров есть еще много. Я привел только несколько из них. Еще больше подобных примеров кардинального либо частичного изменения традиций можно найти в еврейских обычаях, известные как минхагим, еврейские обычаи. И вообще соблюдение еврейских обычаев многие раввины считают фактическим исполнением заповеди из Торы. В Торе написано, что человек должен следовать учению своей матери, Торат Имеха, и не покидать, не отдаляться от учений своей матери. И традиция довольно-таки старая, которую, например, приводит комментатор Талмуда Раши, Рабейну Шломо Ицхаки, говорит, что это относится к обычаям места, где живет человек. То есть человек должен следовать обычаям места, исследовать минхагим того места, где он живет, и это как бы исполнение заповеди из Торы. Вот. И минхагим, обычаи, это отдельная очень интересная тема, очень-очень глубокая. И в случае законов Торы довольно-таки сложно найти примеры, где что-то поменялось сильно, то в обычаях минхагим это иногда можно увидеть своими глазами, как появляются новые обычаи, либо как старые обычаи перестают соблюдаться. Это можно по книгам легко проследить, можно найти в старых книгах упоминания каких-то особых обрядов и обычаев, которые в наше время не проводятся. Это отдельная тема. Например, я вот что вспомнил, вот такие самые, наверное, яркие вещи, которые мне пришли в голову, это еврейская одежда, особый еврейский наряд. Я про это проводил лекцию какое-то время назад. Вот. Но ни для кого не секрет, что обычай носить какой-то определенный вид одежды или элементы одежды, эти обычаи довольно-таки резво и быстро меняются. И понятное дело, что, например, Маймонид, Рамбам или Моше, либо кто-то из раввинов Талмуда не носил черный сюртук с меховой шапкой, штраймалом, и не ходил в черной кипе и так далее. Но многие евреи во многих общинах считают приверженность к определенному стилю одежды очень важным элементом обычаев и придерживаются этого. И то же самое касается кухни, какой-то определенной кухни, каких-то определенных блюд, которые готовят евреи. Это тоже все очень сильно поменялось. Если посмотреть несколько примеров рецептов каких-то блюд, которые приводит Талмуд, то непонятно, как это вообще есть. Это же касается музыки. И, грубо говоря, если это существует, в принципе, то, грубо говоря, к еврейской культуре. Вот все, что имеет отношение к еврейской культуре, много-много-много раз поменялось и иногда из крайности в крайность. Также мы можем наблюдать появление новых обычаев. Появление новых обычаев – это очень деликатная тема. И я постараюсь осторожно про нее говорить. Но, например, есть такой обычай печь после праздника Песах в Шаббат халу в виде ключа, либо халу с изображением ключа. Вот. И это новый обычай, который не существовал никогда до, наверное, 17 века, а может быть и 18-го. Есть еще какие-то обычаи особые в проведении еврейских свадеб и довольно-таки много обычаев, которые касаются траура, которые тоже относительно новые и появились вновь. И вот если поискать полный сборник всех еврейских обычаев Минхагим, я полагаю, абсолютно полного сборника не существует, но относительно большой сборник всех еврейских обычаев занимает 5 томов, если я не ошибаюсь, либо 4 тома. Обычаев еврейских очень много, в разных общинах какие-то свои обычаи, и вот это все очень сильно меняется. По каким правилам это меняется, и можно ли еврейские обычаи менять, в каких обстоятельствах, и как это практически происходит, это отдельная тема. Потому что существует, можно выделить разные группы еврейских обычаев, обычаи можно разделить также по их отношению к определенным областям еврейского закона, еврейской традиции. И это все очень-очень комплексная тема. Ну, или еще пример. Празднование Лагбаумера. Вроде кажется, что вроде всегда же праздновали Лагбаумер, но это не совсем так. И так далее, и тому подобное. Ношение кипы, головного убора. Это тоже относительно новое, хотя особая одежда раввинов либо учителей Торы присутствовала в глубокой древности тоже, но как бы то ни было, это что-то, что когда-то появилось. То есть это не было изначально прописано в тексте пророков либо Тор. Вот, эта тема обычаи. Как-нибудь, естественно, про более детально, более разборчиво про еврейские обычаи мы поговорим, но сейчас просто я хотел бы как показать в качестве предисловия, что вот такая тема тоже есть. Обычаи, которые меняются. У нас остались еще несколько открытых вопросов, которые связаны с общим мета-вопросом, меняется ли Тора. Меняется ли Тора. И ответом на вот эти вопросы открытые будет детальный ответ на вот этот мета-вопрос. Меняется ли Тора и насколько? Какие у нас есть открытые вопросы? Я их тоже по каким-то определенным категориям условным разделил. Например, есть вопросы, которые не касаются еврейского закона, не касаются еврейского образа жизни, но касаются общего мировоззрения либо понимания мира. Например, вопросы категории противостояния, условного противостояния научного подхода, научного понимания этого мира и то, как про эти темы говорят еврейские мудрецы либо Тор. Например, вопрос возраста Вселенной. Возраста Вселенной. Сейчас весь ученый свет полагает, что наша Вселенная, наш мир существует много-много миллиардов лет. И есть очень много теорий, которые пытаются объяснить, как наш мир появился и как он развивался, и почему так много. И вроде как это не совсем сходится с простым пониманием текста Торы и с нашей традицией, которая говорит, что мир существует 5781 год плюс 7 дней, а как миллиарды лет. И, грубо говоря, жили ли динозавры, ходили ли динозавры по нашей Земле когда-либо согласно мировоззрению Торы. Вот это вопрос открытый. И зависит он в том числе от общего вопроса, меняется ли понимание нашего мира со временем согласно принципам Торы. Вот так я сложно завернул. Но вот такие открытые вопросы, они, многие из них никаким образом нашу жизнь не меняют, потому что на соблюдение заповедей никаким образом возраст Вселенной, вопрос возраста Вселенной влиять не может. Есть вопросы, которые фантастические, но которые теоретически могут возникнуть и очень роковым образом повлиять на еврейский закон. Например, вопрос клонирования. Что, если люди таки научатся клонировать других людей? Целый спектр возникает вопросов, которые все сводятся к тому, будет ли еврейский закон клонированных людей воспринимать как людей в принципе, а как объяснить наличие души у таких людей и интеллекта, и все-все морально-этические дилеммы и вопросы с этим связаны. Вот пока это все открытая тема, потому что это все еще фантастика. И понятно, что прямым текстом про клонирование либо про какие-то подобные вещи в Торе не написано. Еще фантастическая тема, которая уже в наше время, в этом году, не выглядит суперфантастической, это колонизация других планет. Что если люди, Илон Маск со своими ракетами прилетит на Марс, построит там колонию, и люди там начнут постоянно жить? А что, если туда евреи полетят? А как там Тору соблюдать и так далее? Вот это все тоже открытый вопрос. И если такое случится, то это очень интересная тема для довольно-таки серьезной философской дискуссии. Потому что вроде как Тора не предусматривает, законы Торы с первого взгляда не предусматривают жизнь людей вне Земли или вне условий Земли, и поэтому это очень такая интересная тема. Еще что вопросы, которые сейчас являются актуальными, и многие из которых до сих пор открыты, и они довольно-таки острые, это роль женщин, еврейских женщин в обществе, потому и тут, как бы, собственно говоря, нам нужно определиться, есть ли в Торе какие-то точные постулаты, точные правила, определяющие роль женщин в обществе. Либо это что-то, что может поменяться в зависимости от обстоятельств, в зависимости от культуры и так далее. Вот это тоже очень интересный отдельный открытый вопрос, который связан косвенно с общим мета-вопросом, меняется ли Тора. Отношение к полу, гендеру, это вообще супертоксичная тема, я даже больше про нее говорить не буду, но это тоже интересно поразмышлять на эту тему. И куча вопросов, связанных, некоторые фантастические, некоторые предполагаемые вопросы, которые в ближайшем будущем могут появиться, некоторые уже существуют, которые связаны с медицинской этикой, с определением смерти и жизни. Что такое смерть, что такое жизнь? С определением риска и возможности лечиться и так далее. Огромный комплекс вопросов связан с общим вопросом, меняются ли законы Торы по отношению к вот этим вещам. Грубо говоря, медицина, о которой говорит Талмуд, является ли для нас правилами определения современных медицинских этических вопросов или нет. Вот это отдельная тема. Возможно, когда-нибудь про это тоже поговорим. И напоследок, перед тем, как у нас будет немножко возможности пообщаться, и у вас будет возможность задать какие-то мне вопросы по этой теме, я хотел бы сам ответить на несколько часто задаваемых вопросов по этой теме. То есть это такая рубрика «Блиц». «Блиц-вопрос» и «Блиц-ответ». Вот это аббревиатура, если вы не знакомы, на английском «Frequently Asked Questions». Часто задаваемые вопросы. Часто задаваемые вопросы по тематике «Меняется ли Тор?». Вопрос номер один. Очень часто я его слышал. Раньше не было электричества. Электричество изобретено недавно. Каким образом законы Шаббата актуальны? Почему нельзя включать свет? Почему нельзя пользоваться телефоном и так далее? И весь остальной спектр схожих вопросов, которые основаны на этой логической конструкции. Ответом на этот вопрос, блиц-ответом будет такой, что в этом вопросе содержится определенное логическое заблуждение. То, что раньше чего-то не было в технологическом плане, не означает, что не было законов и принципов, которые бы это явление либо вещь обсуждали и объясняли. Электричества таки не было, и смартфонов не было, и много чего другого не было, но принципы законов Шаббата, которые в том числе объясняют запретность либо разрешенность этих явлений в Шаббат, существовали. Вот это блиц-ответ. Еще часто задаваемый вопрос. В пустыне свинина быстро портилась, и поэтому она запрещена. Почему есть запрет есть свинину до сих пор? Ведь у нас холодильники есть и так далее. И опять-таки целый другой спектр вопросов, в который можно отнести к вот этой категории вопросов. Блиц-ответом на него будет то, что этот ответ тоже, этот вопрос тоже основан на определенной логической манипуляции, которая сводится к тому, что у определенных законов Торы есть определенная рациональная причина. А это не так. Очень много законов Торы, в том числе законы Кашрута, запрет есть свинину и так далее, не основаны на рациональных суждениях. А это желание Всевышнего, и можно много причин этому желанию попробовать найти, но они не будут влиять на соблюдение этого закона. Вот поэтому даже если какое-то рациональное объяснение какого-то закона существует, объяснение не влияет на соблюдение самого закона. Зачем женщинам носить головной убор? Мода меняется, все меняется, отношения. Вот. В этом вопросе что-то есть, потому что законы скромности, законы Цнеюта в действительности-то не имеют очень жестких рамок в еврейском законе. Есть какие-то, понятно, опять-таки, красные линии, которые нельзя переходить, но все равно нету четких прописанных границ. Все-таки это зависит от общества и зависит от отношения к моде того места и времени, где живет человек. Но в данном случае головные уборы для женщин – это не совсем касается моды и законов Цнеюта, это тоже определенный нерациональный запрет или закон повелительный из Торы, либо древнееврейский обычай. Вот. Но про это тоже интересно поговорить. И самый сложный вопрос, самый сложный, часто задаваемый вопрос – почему еврейство передается до сих пор по материнской линии? И вроде как даже это прямым точным текстом в Торе не написано. А почему евреем не может стать кто угодно? Почему только тот, кто рожден у женщины-еврейки? Блиц ответа на этот вопрос будет то, что это не так. Евреем может стать практически кто угодно. Для этого нужно согласиться исполнять и знать все заповеди Торы и еврейских мудрецов. Этот процесс называется гиюр. Таким образом, к еврейскому народу может фактически присоединиться любой. Почему еврейство передается именно по материнской линии, тому есть определенные мистические духовные причины, которые сформулированы еврейской традицией и выучиваются из соответствующих стихов Торы. То есть это какая-то вещь, которая не зависит от исторических, скажем так, обстоятельств. Вот. И сейчас, сделая какой-то вывод, я хотел бы рассказать очень важный пример, которому меня научил один из моих учителей много лет назад. Этот пример отвечает на очень важный вопрос. Меняется ли Тора и как? И пример этот – это пазл. Представьте себе пазл очень сложный, мозаику. И причем представьте себе пазл, частички которого, элементы которого можно сложить в абсолютно разные картины. И Тора и наши принципы Торы – это и есть такой пазл, который получил Моше на горе Синай и передал дальше. И эта традиция передается до сих пор. И особенность этого пазла – что из него можно сложить довольно-таки разные картинки. И общая картина законов или частных законов и отношений к чему бы то ни было может быть абсолютно разной, потому что пазл можно сложить по-разному. Но у пазла существуют особые детали, у которых есть прямые грани. И эти детали невозможно собрать, как нам хочется. Они создают определенные рамки. Точно так же у законов Торы есть какие-то определенные рамки, за которые переходить ни в коем случае нельзя. Но все, что находится внутри этих рамок, и если мы обладаем вот этими деталями информации принципов Торы, то вот их мы уже можем складывать абсолютно по-разному, руководствуясь, опять-таки, определенными правилами, которые передает нам еврейская традиция. Осталось пару минут, и я с удовольствием сейчас попробую быстро ответить хотя бы на несколько вопросов.
Спасибо вам большое, уважаемый рав Даниэль Нафтоли. Как всегда, очень классная презентация, и, между прочим, в самом начале урока был вопрос от нашей постоянной слушательницы. Рина Ривка интересуется, а где вы делаете такие презентации, в какой программе? Это по теме.
Это программа это сервис, интернет-сервис, который называется Prezi, prezi.com, но он платный. Хочу предупредить, это не бесплатный сервис.
Спасибо вам большое. Давайте сейчас мы дадим возможность задать урок. Вопрос Елена тянет руку. Елена, секундочку, я вам сейчас включаю микрофон. Говорите, пожалуйста. Елена, вы слышите? Окей, тогда в таком случае мы передаем, мы не будем тратить время, и передаем возможность такую Ирене. Ирена, вам слово.
Алло, здравствуйте. Вопрос такой. Кто будет решать? Кто, я знаю, что я спрашивала этот вопрос раньше. Кто решал, как трактовать различные, различные изречения Торы? Кто решает сейчас, какой закон можно поменять, какой нельзя? Потом вы сказали, что будет философское обсуждение, если на других планетах. Кто будет сейчас это решать? Кто будет участвовать в обсуждении? И также, если одно слово, как относится Тора к жизни на других планетах, не чтобы мы переселялись, а что если там живые существа?
В том, что касается глобального изменения каких-то законов Торы, либо их ограничения какого-то определенного, то в наше время такое решить никто не может. Для этого нужен большой совет мудрецов, который называется Санедрин, которого в наше время нету. Надеемся, что в будущем, уже скоро, на наших глазах будет отстроен третий храм, там будет Санедрин, и тогда многие-многие вопросы совет мудрецов сможет решить и что-то поменять. Но на трактовку, скажем так, реальности, согласно принципам Торы, имеют право все знатоки Торы. То есть, если человек изучил весь Талмуд, изучил все комментарии на него и понял, как работает еврейский закон, а еще получил определенную традицию от своих учеников, от своих учителей, как этим всем управлять, то такой человек имеет право трактовать законы Торы, либо трактовки законов Торы мудрецами Талмуда относительно реальности и нашего времени. Поэтому есть современные раввины, большие знатоки Торы, которые берут на себя ответственность говорить что-то по вот даже таким вроде как большим сложным проблемам, как клонирование, вопросы медицинской этики и так далее.
Спасибо большое. Анна задает вопрос, здоровается с нами. О, секундочку, я забыла напомнить, что урок этот Бакована с самого начала проходил для Рефуа Шлема Галина Бат Валентина. Я написала вам в чате, но не стала вас перебивать, простите. Аня спрашивает, мясо, напечатанное на 3D-принтере, оно кошерное или нет? Это видно в памяти о прошлом уроке, когда мы говорили про мясо, выращенное в пробирке.
По этому вопросу есть три различных позиции у современных раввинов. Предлагаю посмотреть прошлый урок. Там про это я рассказывал.
А можно спросить у Рава Гугла?
Тоже, как вариант.
Последний вопрос. Покупка буквы в Торе считается или засчитывается за написание Торы? Знаете, такая традиция, когда ребенку предлагают купить, что вот у каждого человека должна быть буква в Торе. За символическую плату. Там хай-шекер.
Де-факто в наше время, да. В наших обстоятельствах это считается за выполнением этой заповеди. Но это только пример, который можно про это целый час говорить. Это очень интересная тема. Может быть, когда-нибудь про это тоже поговорим.